Глава 8. Временная база оперативного штаба, координировавшая поиски тюрьмы, которые держали Саманту Андретти, была развернута в самом центре заболоченной зоны на площадке, где еще сохранился остов заброшенной станции техобслуживания. С каждым годом топь поглощала все больше и больше твердой земли, изгоняя всех, кто пытался бросить вызов этим негостеприимным местам. «Даже в присутствии полицейских место остается зловещим», — подумал Дженка. Стоило выйти из машины, как голова у него закружилась от неистового людского водоворота. Эксперты и агенты так и сновали между палатками и фургончиками. На болоте работали разные следственные группы, сплав средствами и служебными собаками. Вместе с оперативниками трудились эксперты-криминалисты. Сидя в передвижных лабораториях, они исследовали все, что удавалось собрать. Там, где раньше стояли бензоколонки, расположился вертолет, готовый взлететь, чтобы осмотреть территорию сверху. Бауэр и Делакруа, которые показывали Бруно дорогу, вышли из своей машины и направились к нему.
«Ведь понимаешь, как тебе повезло, правда?»
— напомнил ему блондин.
«Полицейским вообще-то не пристало идти на поводу у гнусных шантажистов!»
Дженко улыбнулся, собираясь ответить шуткой, но тут их прервали.
«Делакруа!»
— позвал кто-то раздраженным голосом. Бруно обернулся и увидел мужчину в синем костюме при галстуке. Он подходил все ближе, с видом далеко не дружелюбным, при нем был крупный лохматый пес.
«Я мигом!»
Бросил Делакруа и направился навстречу незнакомцу. Бауэр потянул Дженка за рукав и буркнул.
«Пошли!»
Пока они удалялись, Бруно не переставал следить за тем, что происходило между другими двумя.
«Никто даже не отвечает на мои звонки!»
— жаловался незнакомец.
«Когда вы начнете искать ее?»
«Интересно», промелькнуло в мыслях у Дженка. «Кого он имеет в виду? Кого нужно искать? Саманта Андретти нашлась». Но тут пес залаял, и слов стало не разобрать.
«Тихо, Хичкок!»
— приказал хозяин. Дженка замедлил шаг, хотелось услышать, о чем эти двое так оживленно спорят. Тем временем Бауэр с нетерпением ждал его у лесенки, ведущей в фургон.
«Ну, ты идешь или как?»
Внутри фургона разместили сложнейшую аппаратуру, с помощью которой в данный момент исследовалась запись анонимного звонка. Звуковой файл был преобразован в разноцветные диаграммы, которые светились на мониторах компьютеров. Четыре эксперта пытались разобрать отдельные звуки, погруженные в фоновый шум, надеясь найти хоть какое-то указание, которое могло бы определить личность человека, совершившего звонок. Любая из вершин диаграммы могла скрывать в себе посторонний голос или колокольный звон, или, если им по-настоящему повезет, даже имя. Целью было определить место, откуда совершен звонок, чтобы потом поискать возможных свидетелей, которые могли бы предоставить описание неизвестного. Целых 5 минут Дженко, скрестив руки, оглядывался по сторонам, не в силах усидеть спокойно во вращающемся кресле. Бауэр, стоя, не сводил с него глаз, его явно раздражало это беспрестанное верчение, но ни один из двоих не проронил ни слова, пока не вернулся Делакруа.
«Извините»,
— поднявшись в фургон, пропыхтел полицейский, весь поту. Набрав воды из кулера, обратился к коллеге.
«Ты ему что-нибудь объяснил?» «Еще нет».
Делакруа взял стул и уселся напротив Дженка.
«Разумеется, все, что мы тебе расскажем, — конфиденциальная информация».
Он взял у Бауэра бланк и авторучку.
«Если хоть полслова просочится в прессу, я приду прямо к тебе».
«Остается рассчитывать, что никто из здешних полицейских
не берет взяток у журналистов. Съездил Бруно, потом подписал бланк и вручил его блондину.
«Звонок произвели с украденного мобильника», — начал рассказывать Делакруа. «Потом его отключили, может, и уничтожили, так что отследить, кому он принадлежит, не удается». «Саманта Андретти, к тому же, находилась в 12 километрах от соты, в которой зафиксирован звонок»,
— добавил Бауэр.
«Стало быть, тот, кто ее нашел, долгое время размышлял, сообщать или не сообщать полиции».
«То есть вы не думаете, что звонил сам похититель?»
— спросил Бруно, хотя и сам уже отбросил предположение, будто монстра что-то подвигло на акт милосердия, после того, как он 15 лет держал девушку в заточении и издевался над ней невесть какими способами.
«Такую возможность мы исключили, ибо, судя по тембру, голос принадлежит молодому человеку, который в момент похищения едва достиг подросткового возраста»,
— пояснил Делакруа.
«Но не исключено, что говорил сообщник, который раскаялся в содеянном или... стал опасаться, что их обнаружат».
«Кабинетных версий полно», — подумал Дженка. «Но такое впечатление, что следствие топчется на месте. Двое агентов, кажется, хорошо сработались. Кто знает, может быть, это у них такая тактика, а на самом деле они умалчивают о самом важном».
«Теперь можно мне прослушать запись?»
Бауэр сделал знак одному из экспертов, и тот включил запись. С кассет тут же поплыл шорох, прерываемый характерными ритмичными гудками входящего звонка.
«Экстренная служба», — ответила дежурная.
«Мне нужно поговорить с полицией».
Мужской голос нерешительный.
«В чем дело, сэр?»
Невозмутимо осведомилась дежурная.
«Скажите мне, что произошло, и я вас соединю с полицией».
Звонивший немного помолчал.
«Тут женщина раздетая, кажется, раненая. Похоже, сломана нога, ей требуется помощь».
Дежурная привыкла сохранять спокойствие, поэтому спросила нейтральным тоном.
«Дорожно-транспортное происшествие?»
«Не знаю, вряд ли. Поблизости никаких машин».
«Вы знаете эту женщину? Она ваша родственница?»
«Нет».
«Знаете ее имя?»
«Нет».
«Где находится человек, нуждающийся в помощи?»
«Где-то на 57-м километре, точнее не скажу, по дороге, которая проходит через болото в северном направлении».
«Она в сознании?»
«Думаю, да. Мне показалось, что да».
«Вы сейчас рядом с ней?»
Молчание.
«Сэр, вы меня слышите? Вы сейчас рядом с той женщиной?»
После минутного колебания.
«Нет».
«Назовите себя, пожалуйста».
Мужчина вышел из себя.
«Послушайте, я вам все сказал, дальнейшее меня не касается».
Связь внезапно прервалась. Звонивший отключил телефон. Эксперт выключил запись. Бауэр и Делакруа повернулись к Бруно, давая понять, что он получил желаемое, и добавить к этому нечего. Но Дженко не унимался.
«Если это не похититель и не сообщник, почему он не назвал себя?»
Он и раньше задавался этим вопросом.
«Зачем таиться в тени?»
«Если бы мы даже и знали, то уж, наверное, не стали бы тебе рассказывать», — ответил Бауэр.
Бруно это проигнорировал, потому что Делакруа вдруг вроде бы заинтересовался его мнением.
«Девушку обнаружили глубокой ночью», — продолжал частный детектив. «Но кто ездит по болотам в глубокой ночи? И с краденным мобильником?»
На самом деле под подозрение попадали две категории граждан. И все, кто присутствовал в фургоне, уже пришли к тому же выводу, что и Дженка.
«Торговцы наркотиками и браконьеры», —
Человек, которому есть что скрывать, который ни за что не назовет свое имя по телефону экстренной службы», — подтвердил Делакруа. Такой ответ, однако, не совсем устраивал Бруно. Он уловил кое-что еще.
«Можно еще раз прослушать запись?» — попросил он, протискиваясь к аппаратуре.
«Зачем?» — завопил Бауэр, не готовый идти на уступки.
Дженко обратился напрямую к Делакруа, просительно протягивая руки. Коллега, не столь глухой к доводам разума, кивнул эксперту. Запись включили снова. На этот раз Бруно попытался как можно точнее запомнить голос неизвестного во всех деталях, модуляциях и оттенках. Выговор местный. Характерная хрипота заядлого курильщика нечетко произносит небные согласные. Он не ошибался. Улавливалось что-то темное под его речью. Трепет, который никакая технология распознать не может. Непростое опасение, что тебя обнаружат и обвинят в незаконной деятельности, например, в торговле наркотиками или браконьерстве. Тут что-то другое. У Дженка уже не оставалось сомнений. Ужас.